эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвали 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе мы продолжим следить за новостями с Украины, с которыми так или иначе связаны все главные сегодняшние темы. Мы будем говорить об этом с очевидцами событий и аналитиками. Мы обсудим новости из грузинского парламента и поговорим о том, как и почему Украина отзывает послов из Грузии и многом другом в прямом эфире и на сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Нана Плиева.
Российские войска нанесли удар по Киевской телебашне. В офисе президента Украины сообщили, что произошло нападение в аппаратную. Попадание в аппаратную вещателя некоторое время могут быть недоступны телеканалы, но резервное вещание обещают вскоре включить. Между тем, колонна российской техники, выдвинувшаяся к Киеву со стороны белорусской границы, растянулась в понедельник почти на 65 километров, свидетельствуют спутниковые снимки частной компании «Максар». Вашингтон предупреждает о подготовке второй волны атаки на украинскую столицу. Американский сенатор Крис Мёрфи сегодня после закрытого брифинга для членов Конгресса написал в Твиттере, что российские войска попытаются в ближайшие недели окружить и отрезать Киев. «Битва за город будет долгой и кровавой. Украинцы быстро готовятся к уличным боям», — написал он. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель выступил с резким осуждением российской бомбардировки гражданских объектов в Харькове, втором по величине городе Украины. «Это нарушает законы войны. ЕС непоколебимо стоит на стороне Украины в эти драматические моменты», — написал глава дипломатии ЕС в Твиттере во вторник. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстрел российскими войсками Харькова является военным преступлением, за которое последует международный трибунал. Видеообращение, размещенное в телеграм-канале, Зеленский призвал международное сообщество немедленно и действенно отреагировать на действия России и признать их актом государственного терроризма. Ранее глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов опубликовал в собственном телеграм-канале видео с кадрами взрыва на центральной площади Харькова, обстрелы центра Харькова и жилых массивов из систем града, а также крылатых ракет, написал он, добавив, что сейчас подсчитываются жертвы среди гражданского населения. Российская сторона, между тем, удар пока не комментировала. Глава Минобороны страны Сергей Шойгу во вторник заявил, что российская армия наносит удары, цитата, «только по военным объектам, высокоточным оружием», конец цитата. Впрочем, есть многочисленные свидетельства попаданий снарядов и ракет в жилые дома и гражданские объекты. По официальным данным украинской стороны, счет погибшим мирным жителям идет на сотни. Заявлением во вторник выступили другие российские официальные лица. Глава МИД России Сергей Лавров, выступая онлайн на сессии Совета ООН по правам человека, сказал, что Россия не собирается как-то ущемлять украинцев, поскольку считает их своими. При этом он отметил, что в Москве считают, что к Украине неприменим принцип территориальной целостности. В знак протеста против развязанной Россией войны в Украине представители десятков стран во вторник во время выступления Лаврова покинули зал заседания. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что в Москве продолжают считать Владимира Зеленского президентом Украины и рассчитывают на то, что он даст приказ прекратить огонь. Жертвы среди мирного населения страны он связал с действиями, цитата, националистов. Он отказался назвать происходящее войной, сказав, что это специальная военная операция. Европарламент осудил сегодня российское вторжение в Украину, а также обсудил перспективы вступления этой страны в ЕС. Депутаты устроили овацию президенту Украины Владимиру Зеленскому, который обратился к ним по видеосвязи. Зеленский в своем выступлении рассказал о ракетном обстреле центра Харькова и гибели мирных жителей, в том числе детей. Он заявил, что украинцы ценой тысяч жертв в борьбе против российской агрессии смогли убедить страны ЕС объединиться для поддержки его страны.
Что касается наших дипломатов, наши дипломаты прямо сейчас реализуют справедливые и абсолютно необходимые решения в отношении тех государств, которые изменили своему слову и международному праву. Немедленно отзываем посла с Кыргызстана для консультации за оправдание агрессии против Украины. Немедленно отзываем посла с Грузии за препоны добровольцам, которые хотят нам помочь, за аморальную позицию в отношении к санкциям.
Накануне он и другие представители украинских властей подписали официальную заявку на вступление в Евросоюз. Ожидается, что Европарламент поддержит предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. За это уже высказались лидеры 8 стран Центральной и Восточной Европы. Они призвали к принятию Украины ЕС в ускоренном порядке. Это беспрецедентный случай в истории. Как правило, переговоры о вступлении в Евросоюз длятся долгие годы, иногда более 10 лет. Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что откроет расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине. Хан, британский юрист, добавил, что отдал указание своей команде исследовать возможности для сбора свидетельств. Ранее Литва призвала суд в Гааге начать расследование возможных военных преступлений России и Беларуси в Украине. Премьер-министр страны Ингрида Шимонита заявила, что, цитата, «то, что делает Путин, убийство и ничто другое. Я надеюсь, что он будет в Гааге». Растет количество свидетельств, указывающих на использование России кассетных боеприпасов, в частности, при бомбардировке жилых районов Харькова. Президент Украины рассказала в соцсетях о беседе с канцлером Германии Олафом Шольцем. Владимир Зеленский говорил об обстрелах России жилых кварталов и украинских городах, а также передал просьбу закрыть небо над Украиной. О беспролетной зоне упоминал и в своем обращении 28 февраля, так как она могла бы помочь стране препятствовать российским авиаударам. Однако ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент Байден дал ясно понять, что он не намерен отправлять войска США на войну с Россией. Создание беспролетной зоны потребует участие военных США, что может создать прямой конфликт, который потенциально мог бы перейти в войну с Россией, чего мы не планируем.
Спасибо. Главные новости дня все связаны с Украиной. Их нам рассказала Нана Плиева. Она еще присоединится там в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Сегодня главные и трагические события развивались прежде всего в Харькове. Утром на площади Свобода было разрушено ракетно-административное здание и ряд зданий вокруг. Погибли люди. Ближе к вечеру был обстрелян жилой квартал. С нами на прямой связи из Харькова журналист Владимир Носков. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер. И сейчас, когда мы с вами говорим, работает авиация по городу Харькова. Мы слышим сильные взрывы, сообщают, что в различных районах Харькова происходят разрушения. В частности, вот на улице Плиточная, это окраина города. То есть это самая настоящая идет бомбардировка. То есть уже работает не артиллерия, а пошла в ход именно вот такая мощная авиация. А до этого днем было попадание в больницу, в жилой дом. Ну и подбираясь уже к утренним событиям, о которых вы, Вадим, начали рассказывать, да, разрушено здание Харьковской областной государственной администрации. Оно находится в самом центре Харькова. Кто был, может быть, знает, площадь Свободы – это одна из самых больших площадей в Европе. И сегодня целый день спасатели разгребали завалы в обладминистрации, вытаскивали, к сожалению, погибших и травмированных людей, погибших вот такие данные дают, по крайней мере, 10 или 11 человек. Это еще не окончательные данные, а также сообщается о 20 раненых, травмированных. Вадим?
Да, Владимир, я смотрел эти кадры с нескольких ракурсов. Я не могу понять, это был прицельный выстрел, как некоторые говорят, по штабу территориальной обороны, или это вот какой-то вот этот акт запугивания, ну, не знаю, случайное попадание. Что это такое было?
Вадим, я думаю, что таким образом россияне отпраздновали годовщину русской весны в Харькове. Давайте вспомним с вами 2014 год, 1 марта, когда сепаратисты заехали автобусами из Белгорода и попытались войти в здание госадминистрации, вывесили даже триколор, но тогда смогли их оттуда выявить. Вы знаете, что в Кремле любят символические даты. Я думаю, что таким образом они вот решили отметить. Да, это был прицельный удар двумя ракетами. Одна ракета упала возле здания облгосадминистрации, вторая, вот как мы видим, в само здание, потому что говорят, что от крыши до подвала влияет дыра, то есть там большие разрушения.
То есть пробита просто сверху вот вертикальная вся секция, если я правильно понял, до подвала, да?
Ну вот, наверное, да, судя по кадрам. К сожалению, на место разрушения туда же сейчас невозможно подойти, но тем не менее вот видно спокойно небо, да.
Ну, что касается больницы, мы не можем уже говорить, что был прицельный удар, или это тоже какая-то чудовищная тактика?
А скажите, пожалуйста, можем ли мы считать или не считать прицельным ударом по жилым домам, по онкологическому центру, по центру доноров, по детской областной больнице? То есть это я вам сейчас перечислил только малую долю тех социальных объектов, которые были либо разрушены полностью, либо частично. Понимаете, Вадим? Это целенаправленно. Это же уже идет речь не о военных объектах, о чем говорит руководство России, демилитаризация. А это именно речь идет о том, что о уничтожении живой сферы. Или вот, например, вчера вечером целенаправленно уничтожали подстанции, электричество, водообеспечение. И в результате чего очень много улиц и районов есть, где нет света, связи, воды и так далее. Вадим.
Владимир, вот то, что такое внимание, такая активность именно на Харьковском направлении, это опять же тот символизм, о котором вы говорили, или Харьков имеет какое-то принципиальное значение с точки зрения наступления на Украину?
И первое, и второе. Конечно, и первое, и второе, понимаете, очень долгое время в так называемом русском мире считали, что в Харькове ждут россиян. А вот нет, их тут здесь никто не ждет, и они все больше и больше делают возможное, чтобы в Харькове еще больше возненавидели преступников, террористов, которые идут из России. Поверьте мне, вот как еще за несколько дней до начала войны большая часть Харькова не верила, что это произойдет. Многие даже говорили, а вы что, верите в это? А
да,
вы,
да,
что, вы думаете, что начнется война?
Я как раз хотел
разговаривать с этими людьми. Они просто настолько агрессивно настроены. Просто у многих даже, вот знаете, как разрыв шаблона происходит, что соседняя Россия вот такое начала. Вадим, вот я вам абсолютно без преувеличения это говорю.
Спасибо большое, Владимир. Я напомню нашим слушателям, у нас на прямой связи из Харькова, в котором происходит уничтожение практически города, был журналист Владимир Носков. Продолжаем тему. Война, день шестой. Украина обвинила Россию в ракетных обстрелах жилых кварталов. Ракетный удар по главной площади Харькова не будет забыт и не будет прощен, говорят в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский ждет от европарламентариев решения по ускоренному приему Киева в Евросоюз. Россия по-прежнему отрицает обстрелы городов и угрожает Западу. Владимир Унанян с «Хроникой дня».
Отныне каждая площадь в каждом украинском городе будет площадью свободы. Выступление президента Владимира Зеленского перед членами Европейского парламента, который сегодня собрался для начала процедуры рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС, было крайне эмоциональным. Подключившийся по видеосвязи из Киева украинский лидер рассказал европейским депутатам, как его страна встретила шестой день вторжения.
Цей ранок був трагічним для всіх нас.
Это утро было трагическим для всех нас. Две крылатые ракеты поразили Харьков, площадь Свободы. И это самая большая площадь в Европе. И это действительно площадь Свободы. Представьте, утром две крылатые ракеты поразили площадь Свободы. Десятки жертв – это цена свободы. Мы хотим, чтобы наши дети жили. Мне кажется, это справедливо. Вчера погибло 16 детей. И снова президент Путин скажет, что это операция, и мы уничтожаем только военную инфраструктуру. Где наши дети? На каких военных заводах? заводах они работают? Какими ракетами управляют? Может, на танках ездят? Вы убили 16 детей. Мы боремся за наши права, свободу и жизнь. А теперь мы боремся за выживание. И это наша главная мотивация. Но мы также боремся за то, чтобы быть равноправными членами Европы. С нами Евросоюз будет намного сильнее. Без вас Украина будет одна. Докажите, что вы с нами. Докажите, что вы нас не оставите. Докажите, что вы действительно европейцы. И тогда жизнь победит смерть, а свет победит тьму. Слава Украине!
Життя переможе смерть, а світ темряву. Слава Україні!
Кадры ракетного удара по центру Харькова облетели интернет. Второй по величине город Украины подвергся массированному обстрелу. МИД Украины опубликовал видео удара по зданию областной государственной администрации в центре Харькова. В этот момент рядом проезжало несколько автомобилей. Президент Зеленский в ответ на удары по городам обвинил Россию в терроризме.
Украинский Харьков та російський Белгород завжди були близькими містами.
Украинский Харьков и русский Белгород всегда во многом были близки друг другу. Даже граница между ними была лишь символической, только на картах, а не в душах людей. Не в душах. Сейчас все изменилось. После того, как ракета из Белгорода попала в Харьков, ракета попала в Площадь Свободы, лицо нашего Харькова. Это террор против города, это террор против Харькова, террор против Украины. Военных целей на площади не было, так же, как и в жилых кварталах Харькова. Это не простится, это не будет забыто. Удар по Харькову – военное преступление, государственный терроризм Российской Федерации. После этого Россия – террористическое государство. Это очевидно и должно быть официально объявлено таковым. Мы призываем все народы мира эффективно и без промедления отреагировать на эту зловещую тактику агрессора и заявить, что Россия занимается государственным терроризмом. Мы требуем, чтобы террористы были привлечены к полной ответственности в международных судах.
Вымагаем полной ответственности для террористов в международных судах.
Впрочем, в Москве по-прежнему отрицают удары по населенным пунктам, твердя как мантру, что российская армия уничтожает только объекты военной инфраструктуры и только высокоточным оружием. В этом заверяет министр обороны России Сергей Шойгу.
Группировка вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей. Главное для нас – защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны. Российская армия не оккупирует украинскую территорию, принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей. Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием.
Пока российский министр обороны убеждал в первую очередь собственных сограждан в том, что Россия ведет исключительно освободительную войну на территории другого государства, его тезка из Министерства иностранных дел пытался убедить собравшихся в Женеве членов Совета ООН по правам человека в том, что Москва, по сути, единственный гарант этих прав. К слову, Сергею Лаврову пришлось подключаться по видеосвязи, так как ЕС не выдал разрешения на пролет самолета главного российского дипломата. Да и выступление министра выслушали далеко не все. Десятки дипломатов покинули зал заседания в знак солидарности Украине. Но это не остановило Лаврова от обвинений Украины и Запада во вседозволенности.
Нынешний киевский режим – яркий пример того, что когда ты верноподданный вассал гегемона и с особым рвением участвуешь в обслуживании его политики по сдерживанию России, тебе дозволено все. Ты можешь попирать любые права человека, любые свободы, просто убивать людей, культивировать неонацистские традиции и порядки. В обмен на твою беспрекословную преданность и послушание цивилизованный Запад будет на все это закрывать глаза. Более того, на днях Евросоюз в русофобском угаре принял решение поставлять Киеву летальные вооружения.
И этот угар, как выразился российский министр, видимо, прекращаться не собирается. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Владимира Путина немедленно прекратить военные действия, назвав решение о вторжении преступлением.
Поэтому я не упущу возможности, присоединяюсь к своему коллеге в призыве к президенту России немедленно прекратить все боевые действия, вывести российские войска в Россию и вернуться к диалогу. Кровопролитие должно прекратиться. Владимир Путин совершает преступление на украинский народ.
Владимир Путин vergeht sich am ukrainischen Volk.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пошел еще дальше, обозначив беспрецедентные меры, на которые готов пойти Лондон в отношении Москвы. Великобритания, помимо воздушного пространства, закрыла и все морские порты страны для входа всем судам, имеющим отношение к Российской Федерации.
It's very hard to see how Vladimir Путин can be cast as a valid interlocutor.
Теперь очень сложно понять, как Владимира Путина можно назвать достойным собеседником, учитывая то, что он сделал. Это проблема, с которой мы сталкиваемся. Да, я выношу решение в пользу переговоров. Да, я выношу решение в пользу поиска решения. Но как можно договариваться с тем, чьи танки катятся в сторону Киева и кто бомбит ни в чем не повинных мирных жителей?
Москва, огрызаясь на все усиливающееся санкционное давление, параллельно старается успокоить собственных граждан. Российские власти ввели временные ограничения на выход зарубежных инвесторов из российских активов. Это, по мнению представителей экономического сектора российского правительства, в теории должно остановить падение рынка. Впрочем, как отмечают наблюдатели, именно настоящая война, которую Россия развязала в Украине, переросла в экономическую, и, судя по показателям рынков, эту войну Россия безнадежно проигрывает. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Итак, сегодня бомбили Харьков, продолжают бомбить Харьков и продолжают бомбить Киев. А вчера на границе Беларуси и Украины прошли переговоры Москвы и Киева о возможных точках соприкосновения. О них с крайней осторожностью говорили обе стороны. Мы поговорим об этом в прямом эфире с Марией Кучеренко, аналитиком фонда «Вернись живым». Добрый вечер, Мария.
Добрый вечер.
Мария, вот мы сейчас прослушали материал, и вообще сегодня весь день мы говорим о том, что происходит в Харькове и Киеве, в частности, да, на самом деле происходит по всей Украине. Интенсивность бомбардировок и обстрелов жилых кварталов повышается. Это после, значит, следствия, я имею в виду переговоры вчерашние, или это два каких-то изолированных, не связанных друг с другом ритма?
Разумеется, это связанные процессы, потому как когда в медиа только стали вчера появляться первые сообщения о том, что первый этап переговоров завершен, которые оказались недостоверными, по стране начали кричать сирен. То есть это все было полностью скоординировано. Медийная атака, медийное вот это вот вбрасывание информации из Москвы вместе с военными действиями. Кроме того, после того, как эти переговоры по факту завершились, были обстреляны украинские города, был обстрелян Киев с территории Республики Беларусь. На нас летели самолеты с Республики Беларусь. Потом был на следующий день зверски обстрелян Харьков. По гражданским людям стреляли из града. И это все было после того, как стороны заявили о том, что пытаются договориться о режиме прекращения огня.
А, Мария, о чем, собственно говоря, по-вашему? Я понимаю, что мы можем здесь только строить догадки, но исходя из логики ситуации, о чем могли говорить эти 5 часов на границе Беларуси и Украины?
Я думаю, что это был своего рода чеховский диалог. Украинская сторона всегда была привержена дипломатии, и, как все знают, это не мы напали на Российскую Федерацию, это 8 лет Российская Федерация воюет с нами. Сначала она воевала с нами руками своих прокси, а потом пошла на открытое вторжение, на открытые обстрелы от своего собственного имени, наших территорий, наших свободных городов. И я думаю, что тут была с нашей стороны попытка говорить о прекращении огня, о мирном урегулировании, о том, чтобы перестали страдать гражданские, ни в чем не повинные люди, о том, чтобы наши территории вывели российскую технику и освободили, собственно, все наши оккупированные территории, на которых сегодня находятся российские войска. Российская же Федерация, в свою очередь, я уж более чем уверена, занимала всю ту же неконструктивную позицию, рассказывала о так называемой денацификации, под которой они подразумевают намерение уничтожить здесь все проукраинское, начиная от наших силовиков, нашей армии, заканчивая гражданскими людьми, которые против агрессии Российской Федерации, против Украины. Поэтому я думаю, что такие переговоры не могли увенчаться успехом. И еще один критерий того, что это изначально была обреченная инициатива, это как раз то, что Российская Федерация настаивала на том, чтобы мы вели эти переговоры в Республике Беларусь. Но если мы хотим вести переговоры по-настоящему, они не могут вестись на вражеской территории. А Беларусь тоже атаковала Украину, поэтому такая территория не может считаться нейтральной. И, следовательно, мы не можем говорить о том, чтобы эти переговоры имели в целом какой-то более или менее конструктивный характер.
Но господин Подоляк, представитель администрации Зеленского, тоже сказал, что найдены какие-то точки соприкосновения, которых можно вести, по крайней мере, вчера было можно, да, как было сказано, не знаю, как сегодня, вести какие-то консультации. Что моглось иметь в виду?
Естественно, украинская сторона будет до последнего искать какие-то возможности решить этот конфликт, урегулировать его дипломатическими методами. Более того, на завтра анонсирован второй раунд этих переговоров, но уже на границе Белоруссии и Польши.
Но тоже, на белорусской территории, да, ведь?
Ну, как нам говорят об этом, это территория границы. Все-таки граница между... Ну, я точно знаю, что граница между Украиной и Белоруссию – это не какая-то линия, это не какая-то маленькая территория. То есть вполне возможно, что действительно эти переговоры имели место на нейтральной полосе, хотя Российская Федерация, в свою очередь, утверждает, что они имели место на территории непосредственно Белоруссии. Но в случае завтрашних переговоров уже немного проще, уже немного комфортнее, потому как хотя бы со стороны Польши нам ничего не угрожает. Но в целом все эти инициативы украинской стороны – они должны показать, что это мы привержены мирному урегулированию, несмотря на то, что именно мы больше всего страдаем от действий Российской Федерации и вправе требовать какой-то сатисфакции в первую очередь. Но нам гораздо важнее сохранить жизни наших людей, поэтому украинская сторона идет на такие переговоры. Но в целом я не вижу возможности для того, чтобы идти на российские ультиматумы и как-то уступать Российской Федерации в ее требованиях.
Мария, я сильно ошибусь, если предположу, что вот если как бы перефразировать ваши слова или интерпретировать их, что аргументом российской стороны была угроза перехода к тем самым широкомасштабным бомбардировкам, то, о чем, собственно говоря, вы так сейчас сказали, что Украине была предъявлена угроза мирному населению, да, а Украина могла аргументировать тем, что уже идет пятый сегодня, шестой день, и особых успехов у Москвы нет, и вообще говоря, под угрозой при продолжении санкций, и такое продолжение развития событий тоже не очень Москву может устраивать. А так могло быть такое, такой мог быть таким путь поиска вот этих самых точек соприкосновения?
Я думаю, что да, и более того, я уверена, что Российская Федерация открыто угрожала нашей стороне, и я уверена в том, что угрожали со стороны Российской Федерации самим нашим переговорщикам. Отсюда эта маниакальная идея обязательно перемещать переговоры в Беларусь, то есть чтобы наши переговорщики не чувствовали себя лично в безопасности и ощущали еще и давление этой ситуации. Ну и кроме того, мы видели, что вчера, во вчерашних переговорах принимал участие министр обороны Алексей Резников, министр обороны Украины. И все прекрасно понимали, насколько огромны риски, потому как фигура министра обороны чрезвычайно важна в тех условиях, которые мы имеем сегодня.
А, Мария, сегодня Столтенберг, глава НАТО, очередной раз сказал, что НАТО не будет воевать на территории Украины, но мне показалось, может быть, я выдаю желаемое за действительное, но мне показалось, что это ответ на какое-то оживление в информационном пространстве темы все-таки какой-то активизации НАТО в какой-то форме. А есть такое действительно? Ведь сейчас, если действительно начнут разрушать Киев по образцу Алеппо или Грозного, ну, не может же НАТО не вмешаться, не может мир не вмешаться. Вот это как, вот какие здесь у вас прогнозы и ощущения?
Я не думаю, что НАТО будет вмешиваться сугубо военным путем, имеется в виду, какая бы то ни была интервенция, но я думаю, что страны НАТО могли бы оказать дополнительную военную помощь Украине, и это было бы очень кстати. А насчет того, что начнут как-то бомбардировать Киев по образцу Алеппо, уже начали, извините, только что была обстреляна киевская телевышка, погибло 5 ни в чем не повинных людей, и еще 5 человек ранены. Это только первое сообщение нашей службы чрезвычайных ситуаций, поэтому говорить о том, что что-то начнется, когда оно уже началось, не является корректным.
А сегодня Харьков и Киев, как вы предлагаете, будет расширяться география всего этого? Или вот будет планомерно наноситься удары по столице, чтобы вот как бы добиться ее падения?
Ну, боевые действия идут и на востоке Украины, боевые действия идут и на юге Украины. Более того, Российская Федерация постоянно угрожает тем, что она захватит Энергодар, там, где находится Запорожская атомная станция. И это угроза не только Украине, это угроза всей Европе, а то и всему миру, потому что это мощнейшая атомная электростанция, при боевых действиях в районе которой мы подвергаемся огромному риску ядерного заражения земель, территорий. И в целом, как бы говорить о том, что это касается только каких-то больших городов, нет, сейчас идут боевые действия, они будут продолжаться, и, к сожалению, Российская Федерация не остановится. Более того, мы видим, что используются провокации конкретно против мирных жителей. Например, в Васильевке в Запорожской области сегодня была обстреляна школа. Обстреливаются объекты, где могут находиться дети, где могут находиться раненые. То есть, думаю, что до завтра, до завтрашних переговоров мы увидим еще, к несчастью, не один такой кровавый сюжет.
Спасибо, Мария. Оставайтесь с нами во всех смыслах. Мы, напомню, с нами на прямой связи была аналитик фонда «Вернись живым» Мария Кучеренко. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30 и уже 40 секунд. В Сухуминске навали половины девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии Нана Плиева.
Тысячи людей в эти минуты собрались на проспекте Руставели в Тбилиси на акцию протеста в поддержку Украины против позиции грузинских властей в отношении той страны. Лидер партии Дроя Алина Хоштари озвучила три главных требования протестующих. Первое – отставка премьер-министра Ираклия Гарибашвили, его правительство, переход к действенным шагам в поддержку Украины, закрытие неба для России, а после отставки – подача заявки на вступление в ЕС. Она подчеркнула, что эти требования были согласованы всеми общественными группами и всеми партиями. Они все вместе будут добиваться их выполнения. После обращения Хоштари участники митинга начали скандировать «Уходи» в адрес премьер-министра Гарибашвили. Решение об отзыве посла Украины из Грузии для консультации имеет две ключевые причины. Об этом заявил временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов на пресс-конференции в Тбилиси. Цитата. Первая. Безнравственная позиция правительства Грузии, связанная с санкциями, которые возлагаются на Россию из-за развязанной войны в Украине. А второе. Неприятие решения, которое создало, связано с отправкой добровольцев в Украину для помощи нашей армии. Есть еще много вопросов, которые должны быть рассмотрены во время консультации, сказал Касьянов. При этом он поблагодарил грузинскую сторону за гуманитарную помощь и выразил надежду, что она продолжится. Вот что сказал сегодня президент Украины Владимир Зеленский об отзыве посла из Грузии.
Что касается наших дипломатов, наши дипломаты прямо сейчас реализуют справедливые и абсолютно необходимые решения в отношении тех государств, которые изменили своему слову и международному праву. Немедленно отзываем посла с Кыргызстана для консультации за оправдание агрессии против Украины. Немедленно отзываем посла с Грузии за препоны добровольцам, которые хотят нам помочь, за моральную позицию в отношении к санкциям.
Заявил Зеленский. Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, после которой заявила о новом окне возможностей для Украины, Грузии и Молдовы. Цитата. Сегодня открывается новое окно, через которое европейцы готовы иначе смотреть на будущее Украины, Грузии и Молдовы. Мы должны стоять здесь, и поэтому мы здесь. Я хочу, чтобы все помнили, что Грузия, как и Украина, является теми странами, которые завтра будут частью Европы, сказала президент Грузии в видеообращении из Парижа.
Спасибо. Региональные новости, которые тоже были связаны с Украиной, рассказала нам Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Тема солидарности с Украиной и перспектив следования за ней к ускоренному членству в Евросоюзе окончательно рассорила грузинских депутатов. Страсти накалились настолько, что на сегодняшнем парламентском заседании, которое транслировалось в прямом эфире, один из депутатов грузинской мечты сорвался на нецензурную брань. Аргументы сторон выслушала Мзия Парисишвили.
Yeah. Негосударственный гимн Украины, прозвучавший в начале пленарной сессии грузинского парламента, ни украинские флаги на трибуне и ложах не сплотили грузинских депутатов от власти и оппозиции. Они солидарны с Украиной, но по-разному. Депутаты партии власти, в том числе и спикер парламента Шалва Папуашвили, свои выступления начали с воспоминаний об августовской войне 2008-го.
Для нас, грузин, это не чужая борьба. Мы хорошо знаем, что чувствуют в эти тяжелые дни наши украинские сестры и братья. В борьбе тем более за свободу всегда есть жертвы, в том числе среди мирного населения. И это самый большой ужас даже во время войны.
Далее Папуашвили, как и другие его однопартийцы, обвинили оппозицию во главе с нацдвижением в том, что в 2008-м они сдали грузинские территории России, а сейчас своим требованием присоединиться к санкциям против России и отправкой в Украину добровольцев способствует повторению августовской войны. Оппозиция же пыталась понять, как премьер-министр Иракли Карибашвили 25 февраля отказался от присоединения к санкциям против Кремля, а грузинская мечта сорвала внеочередную парламентскую сессию, созванную оппозицией. И лишь на шестой день вторжения России в Украину в грузинском парламентском зале прозвучал украинский гимн в знак солидарности с Киевом. Оппозиционный депутат Армазах Ледиани, как и другие его коллеги, коснулся и перспективы ускоренного вхождения Украины в Евросоюз. С этой заявкой к Брюсселю обратился украинский президент Владимир Зеленский.
Роца, премьер-министр Усмен.
Когда я слушаю премьер-министра, мне кажется, что он говорит не от имени своей страны, и мне очень жаль в связи с этим. Единственный выход – путь начала процедуры ускоренного вхождения Грузии в Евросоюз и НАТО. Это то, что сегодня мы прочно, без оглядки, должны быть вместе с Украиной и украинцами.
Но подоспевшая к тому времени информация о том, что президент Зеленский решил отозвать посла Украины из Грузии из-за безнравственной позиции Тбилиси в вопросе санкций против России, еще больше убедила оппозицию в том, что в этом процессе грузинская власть многое упустила и заключили. Грузинская мечта встала на сторону Путина и России. В ответ депутат мечты Михаил Кавелашвили гневно сказал.
В такой ситуации вы одновременно говорите, что нужно встать вместе и войти в Евросоюз, и в то же время ведете себя позорно. Дискредитируете собственную власть. Разве это поступок?
На этом у депутата Кавелашвили иссяк печатный словарный запас, и он перешел на нецензурную брань в адрес тех, кто больше всех делает российское дело. Эмоции не сдержала и оппозиционный депутат Тако Чарквияни. Вы правда убогие, не оставьте страну без Евросоюза, а то народ растопчет вас, кричала она во весь голос. Председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе назвал оппозиционных депутатов продолжателями дела Сергора Джоникидзе, решил пояснить обществу.
С учетом войны Украине предложили в ускоренном порядке рассмотреть перспективу присвоения ей статуса кандидата членства в Евросоюзе. Об этом идет речь. Здесь и разговора нет о членстве Украины. Так или иначе, для присоединения Украины к Евросоюзу понадобится много лет.
Также Кобахидзе напомнил, что грузинская мечта собирается сделать заявку Грузии на членство в Евросоюз в конце третьего избирательного срока правления в 2024-м и напомнил, чем чревата поспешность в этом деле.
Поспешная инициатива может быть контрпродуктивной, потому что в течение 2 лет мы должны выполнить какие-то условия. После этого заявка становится уверенной. Если мы внесем слабую заявку в Евросоюз, это может быть контрпродуктивно.
Соответственно, власть опровергла президента Саломе Зурабишвили. Она в Париже после встречи с президентом Эммануэлем Макроном заявила о новом окне возможностей для Украины, Грузии и Молдовы. Мнение президента Зурабишвили разделяет Иван Очхиквадзе, менеджер программы по евроинтеграции фонда «Открытое общество Грузия».
Честно говоря, я никакого рационального аргумента не услышал. Почему в 2024-м, а не сейчас? Почему сейчас? Потому что это, с учетом Украины, открывается новое окно возможностей. Тем более, если примеру Украины последует и Молдова. Мы обязательно должны последовать этому шагу, сделать заявку и ни в коем случае не дожидаться 2024 года. Тем более, что никто не знает, какая ситуация будет тогда и насколько Грузия с Евросоюзом будут готовы для всего этого.
Тем более, что Грузия в прошлом году с треском провалила обязательства, взятые перед Брюсселем, о реформе судебной системы. Ради этого отказалась и от финансовой помощи Евросоюза, аннулировала соглашение Шарля Мишеля по выводу страны из политического кризиса. А сегодняшнее противостояние депутатов в парламенте лишь подтвердило предположение, что поляризация и нетерпимость между политическими оппонентами достигли новых бездонных глубин. Глава парламентского комитета по внешним связям Николас Самхарадзе под вечер успокоил общество тем, что в случае присвоения статуса кандидата на членство в Евросоюз Украине, такой статус получат и Грузия, и Молдова. Но, видимо, в рядах грузинской мечты все-таки решили подстраховаться. В конце рабочего дня стало известно, что парламентский комитет по вопросам евроинтеграции разработал проект резолюции. В нем содержится призыв к грузинским властям Евросоюза с учетом сложившейся ситуации и последствий августовской войны 2008-го максимально ускорить процесс вхождения Грузии в Евросоюз. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. Украина отозвала из Грузии своего посла Игоря Долгова для консультаций. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это связано с аморальной позицией Грузии в вопросе санкций против России, а также с тем, что власти Грузии препятствуют добровольцам, желающим помочь украинцам. В грузинском правительстве, в свою очередь, заявляет о провокациях и попытках втянуть страну в войну. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Турнике Окропилашвили один из тех добровольцев, который накануне пытался вылететь из аэропорта Тбилиси в Польшу, а уже оттуда через сухопутную границу попасть в Украину. По его словам, они должны были лететь чартерным рейсом. Всего более 100 человек.
Мы примерно к 6 часам должны были быть в аэропорту. Когда мы пришли, там уже были добровольцы. Самолеты, которые они ждали, не дали права приземлиться. Пришел консул Украины, атташе, и они подтвердили, что власти не дали им права переправить нас. Но отдельно от СМИ они сказали, что найдут альтернативный путь. Может, через Турцию или Азербайджан. Впрочем, до этого момента ничего не получается.
Судя по всему, именно так и не вылетевший по направлению Грузии самолет и стал причиной того, что Украина отозвала своего посла Игоря Долгова сегодня.
В основе принятия такого решения...
В основе принятого решения президент назвал две причины. Первая – это аморальная позиция грузинской стороны по поводу санкций, которые были введены ввиду того, что Россия развязала войну с Украиной. А вторая – это решение, которое не было принято в связи с отправкой добровольцев в Украину.
Добровольцев до нас, до Украины.
Заявил вечером в ходе брифинга Андрей Касьянов, советник посла Украины в Грузии. На вопрос «Эхо Кавказа», выступало ли посольство организатором несостоявшегося рейса, Касьянов ответил, что оно содействовало его организации. Тем временем грузинская мечта усмотрела в происходящем происки своих оппонентов единого национального движения. Председатель партии Иракли Кобахидзе полагает, что все происходящее – это попытка втянуть Грузию в войну. Причем, говоря о координированных действиях, предпринимаемых некими силами для этого, он несколько раз подчеркнул, что не имеет в виду координацию ЕНД с Зеленским. Однако больше конкретики не внес.
Есть попытки вовлечь Грузию, здесь, в Грузии, в военный конфликт. Конечно, мы этого не допустим. В Грузии частью этой координации является та политическая сила, которая всегда была замечена в предательстве. Это нацдвижение. Мы можем задать вопрос, провести небольшой референдум и призвать людей собраться у парламента, тех, кто поддержит вовлечение в военный конфликт. Возможно, это нужно. Если есть сторонники того, чтобы власти включили сегодня Грузию в военный конфликт, мы можем задать этот вопрос. Но мы думаем, что Грузия, исходя из интересов народа, не должна включаться в военный конфликт.
Заявил Иракли Кобахидзе. В оппозиции полагают, что правящая команда фактически открыто поддержала действия России, тем самым поставив под удар интересы народа. И, как считает независимый депутат парламента Тамар Кордзая, не только его. Украинцы увидели, что у граждан Грузии власть, которая из-за своей беспринципности играет не только с судьбой грузинских граждан, но и судьбой европейской безопасности. Это самое большое преступление, которое могла совершить власть Грузии. В свою очередь Гига Бакерия, председатель Европейской Грузии, заявил.
Режим Иванишвили, грузинская мечта, пошла на шаг, из-за которого мы уже официально оказались в лагере Путина. В этих обстоятельствах единственный путь, который есть у грузинского общества, это полностью обнажить нелегитимный режим Иванишвили. Для этого мирный протест должен продолжиться.
Сказал Букерия. Сегодня, шестой день подряд, со дня начала войны в Украине, вечером у здания парламента в Тбилиси проходит масштабная акция протеста. По словам представителя одной из организационных сил, движения «Позор», наряду с желанием выразить поддержку Украине, участники акции требуют также отставки премьера Гарибашвили и назначения досрочных выборов. Анастасія Славінська для «Ехо Кавказа», Тбілісі.
В абхазском обществе тоже сейчас все разговоры о войне в Украине. И некоторые участники полемики решили выложить в соцсетях документальный фильм 2013 года, доказывающий, что и в Украине у абхазов были и есть искренние друзья. Наш постоянно сухумский автор Виталий Шарий решил привести фрагмент из этого фильма и поговорил с молодым писателем, напомнившим согражданам о нем.
Вряд ли кто-то оспорит тот факт, что в последнюю неделю в абхазском обществе тема российско-украинской войны решительно оттеснила на второй план в разговорах людей все прочие. Некоторые спорят с теми, кто рассуждает, на их взгляд, чересчур упрощенно и прямолинейно, поскольку, мол, во время Отечественной войны народа Абхазии на грузинской стороне воевало украинское формирование УНАУМСО, это предопределяет враждебность в отношениях двух народов, большого украинского и малочисленного абхазского. Да, геополитические расклады, которые проявились уже тогда, 3 десятилетия назад, вызвали появление этого военного формирования, но это не значит, что все украинцы заняли такую позицию. И вот, чтобы переубедить своих оппонентов в Абхазии, молодой абхазский писатель Дмитрий Габелия выложил в соцсетях документальный фильм 2013 года «Была и есть другая Украина». Это дань уважения и признательности тем украинским друзьям Абхазии, которые в самую страшную годину для абхазского народа сделали все возможное для того, чтобы Украина оказала ему гуманитарную помощь. Ведущая фильма Асида Малия рассказывает.
Официально командированный Верховным Советом Республики Абхазии по поручению председателя Верховного Совета Владислава Арзенба в Республику Украина в качестве полномочного представителя был направлен КСУ Хагба. КСУ было поручено попытаться организовать по мере возможности хоть какую-нибудь помощь и поддержку для воюющей Абхазии.
Актер абхазского драмтеатра, общественный деятель КСУ Хагба так рассказывал в фильме об усилиях, предпринятых украинским политическим и общественным деятелем, режиссером, сценаристом, депутатом Верховной Рады Украины первых 5 созывов Лесем Тонюком. Ушел из жизни в 2016 году.
В понедельник мы уже пошли в Верховный Совет. Он успел со всеми переговорить до начала заседания. Во время заседания он выступил, рассказал правду об Абхазии, историю, что это маленький народ не должен. Мы, большие народы, вот и как Россия, и как Украина, должны эту ситуацию остановить, чтобы этот маленький народ, гордый, чтобы они остались. Сегодня они на грани исчезновения. Да, мы должны им помочь и политически, и экономически.
Сбор гуманитарной помощи для Абхазии на Украине продолжался 2 месяца, а потом Хагба стал свидетелем такого драматического эпизода.
Последнее совещание с участием железных дорог и всех представителей министерств, директоров складов, особенно вот это мясо из Брежневского склада было высшего категория. И идет совещание, уже почти заканчиваем. Заходит секретарша и говорит, из МИДа с делегацией хотят прийти, принимать участие на совещании. Пожалуйста. И пришел первый замминистр иностранных дел Украины с каким-то большим факсом за подписью Эдуарда Амбросовича. Первая часть факса Эдуард Амбросович благодарит президенту Украины, правительству и парламенту Украины, что они оказывают огромную гуманитарную помощь. Там тогда так оформляли Грузия или Абхазия, но это единое, как воспринималось, да? А вторую часть, значит, он рекомендует этот груз отправить, значит, грузинская сторона берет на себя оплата, мы ничего не платили, оплата дорожные транспортные расходы транспортными тяжелыми самолетами в аэропорт Сухум. Это означало дважды 2-4, что груз отнимают. Я не получаю груз. Вот все, что мы 2 месяца собирали, который Лев Степанович объявил просьбу сделать перерыв, мы все вышли, он остался за министром иностранных дел. Но минут 15 прошло, как пуля выбежал министр иностранных дел бледный. Потом за ним убежали все, которые там были представители Грузии и этого аэропорта.
Несмотря на большие трудности, в Абхазию был доставлен гуманитарный груз в 3 этапа. Первый состав 18 вагонов с продуктами питания, медицинскими препаратами и одеждой, и последующие 2 общим весом 600 тонн.
Сегодня я позвонил Дмитрию Габелия, и вот что он рассказал о побудительных мотивах напомнить абхазскому обществу об этом документальном фильме.
У меня свое отношение к этим процессам есть, к этой ситуации, происходящей на данный момент. Ну, я это выработал не только исходя из какого-то общественного мнения, да, какой-то части это у нас общественное мнение, типа вот Украина тогда в нашу войну, она нас, вся Украина, якобы весь украинский народ нас там хотел уничтожить. Ну, вот это я эти обывательские рассуждения и, ну, мало я обращаю внимание на это, обращаю внимание на другое, на своих друзей, на коллег. Слава Богу, они есть. Мы уже лет 10-12 общаемся, дружим. Это с начала форума в Москве 2009 года. Молодые писатели, с кем мы общаемся и очень часто спорим. Я им все время говорю, и сейчас я в этом окончательно убедился, в том, что Украина, как власть, да, государство, не может и не имела, наверное, права в такую идеологическую войну со своим двоюродным братом, скажем так, да, иметь столько общего с этим государством российским и в такую идеологическую войну входить, с памятниками воевать и так далее, и так далее, и так далее, эти вещи недопустимы.
Вместе с тем Дмитрий высказал убеждение, что в России не следовало так ревностно воспринимать желание Украины вести свою самостоятельную внешнюю политику.
Она имеет на это право. Если Украина считает, что там есть перспектива для развития и так далее, но она имеет на это право.
Что касается расхождений в мнениях в абхазском обществе относительно событий на Украине, то, по мнению Габелия,
эта ситуация, как она обнажила какие-то вещи. Очень подозрительно мы начали друг на друга смотреть, и такое впечатление, что кто-то кого-то в чем-то хочет уличить. Но то, что нас это всех вместе заботит, беспокоит, а то, что происходит там, это нормально, так и должно быть. Потому что нас всех это касается.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кременчур – это такой йодль, исполнители которого рождаются только в Гурии.
Тетя Маша – это была такая комичная роль абхазской, яркой, колоритной женщины.
У нас папа очень музыкальный. Мы пели остинские песни, грузинские, и он привил мне любовь к опере.
Для некоторых я сам даже не знаю, как я себя настраивал.
Вазиль Искандер с нами и сегодня, и всегда.
Картинки с выставки по вторникам на радио «Эхо Кавказа».
И в рубрике «Картинки с выставки» сегодня тоже война. Команда площадки «Склад», которая работает в Сухуме уже несколько лет и объединяет креативных молодых людей разных специальностей, опубликовала в Инстаграм пост о том, что они шокированы войной в Украине и в связи с этим приостанавливают все публичные мероприятия. Одна из основателей этой площадки, Асида Бунба, поговорила с «Эхо Кавказа» о том, может ли культура остановить пушки. С ней беседовала Елена Заводская.
Асида, актив культурной площадки «Склад» опубликовал на днях в Инстаграме пост, в котором выразил отношение к событиям в Украине. Скажите, пожалуйста, какое впечатление они произвели на вас?
Впечатление, конечно, шокирующее. Я не знаю даже, что тут еще сказать. Это состояние шока. Возможно, даже непонимание вообще, как жить с этим дальше. Во всяком случае, для меня. И мне кажется, что мы теряем мир, в котором мир человеческой жизни имеет ценность. И это очень-очень страшно. Насчет реакции и нашего отношения, я думаю, что вот тот пост, который мы выпустили, он был такой первой реакцией, потому что сейчас очень тяжело что-то делать. Понятно, что все планы должны как-то быть связаны с тем, что происходит, потому что вот продолжение функционирования так, как будто ничего не произошло, оно вне вопроса, я думаю. Мы не можем притворяться, что ничего не происходит. Поэтому то, что мы можем делать в этой ситуации, это... То есть в такие времена очень важно собираться, очень важно обсуждать, очень важно находиться на связи. Это бесспорно. И мы продолжим это делать. Но я думаю, что мы немного изменим нашу программу.
Асида, как вы думаете, что можно противопоставить разрушению?
К сожалению, на этот счет у меня ощущения очень пессимистические, потому что такое чувство, что очень сложно противодействовать тем, у кого оружие, власть и возможность стрелять и разрушать. Но я думаю, что на сейчас культура и искусство, они все равно несут в себе потенциал объединения, понимание того, что мир и жизнь — это ценность. И сегодня мы понимаем, что в Украине работают художники и писатели, которые документируют то, что с ними происходит, они передают это. И мне кажется, очень важно на это обратить внимание.
Культурная площадка «Склад» ведет в Сухуми интересную культурную программу. В связи с произошедшими событиями что-то в этой программе изменится?
У нас на эту неделю была спланирована премьера нашей художницы в резиденции Самжурия, которая как раз основывалась на свидетельствах людей, на воспоминаниях из Абхазии. И мы переносим эту премьеру. Я думаю, что мы покажем этот фильм на следующей неделе. Фильм, о котором я говорю, был снят в Самжурии несколько лет назад. Это была резиденция, в которую мы ее пригласили, посвященная архивам, уничтоженным в ходе грузино-абхазской войны. И, собственно, она приехала задать людям вопрос о том, что является неким самым важным, общим, объединяющим их событием. И оказалось, что для всех это является война. Фильм строится на воспоминаниях начала войны. И, конечно же, эта работа, она приобретает очень новое звучание в свете вот этой вот развернувшейся войны.
Политологи о нежелании властей Грузии присоединяться к санкциям против России. Эксперты о возможном подражании цен на продукты в Грузии. СМИ о планах на будущее полузащитника Казанского рубина Хвича Кварацхелия. Серго Бригвадзе прочитал грузинскую прессу.
Война России против Украины уже бесповоротно изменила мир, считает вице-президент Академии естественных наук Грузии Александр Твалчерелидзе. Произошедшее доказало миру необходимость гарантий коллективной безопасности, что, по сути, предполагает большую глобализацию, заявил политолог в интервью информационному интернет-агентству Interpress News. Однако именно нежелание властей Грузии присоединяться к санкциям против России может отрезать государство от этого процесса, считает Твалчерелидзе.
Почему Гарибашвили считает себя умнее Джо Байдена, Олафа Шольца, Эммануэля Макрона, Бориса Джонсона? Настало время, когда ты идешь вместе с цивилизованным миром, либо против него. Не зря ведь Дмитрий Кулеба призывал все страны прекратить экономические отношения с Россией. Россия скоро станет неплатежеспособной. Настало время национального единства. Неужели обязательно российские снаряды должны упасть на нашу землю, чтобы мы объединились? Сейчас становится ясно, что призыв Саломы Зурабишвили к национальному единству – единственное решение. А в парламенте мы до сих пор наблюдаем узкопартийные распри.
Сказал Твалчерелидзе и добавил, что если правительство Грузии не наделает новых глупостей, то вскоре сможет стать членом НАТО и Евросоюза. Россия раньше была одним из сдерживающих факторов, но Европа больше не боится войны с Россией. Грузия в поисках альтернативных рынков. Россия и Украина – одни из крупнейших импортеров Грузии, и в свете последних событий государство вынуждено перейти на другие рынки, что не может быть безболезненным, заявил глава Ассоциации импортеров Грузии Ива Чкония в интервью информационному интернет-агентству Business Press News. Недостатка в каком-то определенном продукте возникнуть не должно, но цены на них существенно повысятся, говорит респондент издания.
Проблем с нехваткой продуктов не наблюдается, но наша импортная зависимость как от украинского, так и от российского рынка очень высока. Следовательно, этот конфликт отразится на нас очень отрицательно. Такие продукты, как зерновые, масла, молочные, импортируются из обеих стран довольно дешево, а стоимость логистики на 50% ниже по сравнению с импортом из Европы. Переключиться на альтернативные рынки возможно, но стоимость продуктов значительно повысится, да еще и из-за постоянно обесценивающегося лари. И это будет не 50-процентный рост, но гораздо более высокий.
По данным на январь 2022 года, Россия является вторым по величине импортером в Грузии и занимает 11% рынка. Украина же находится на 7-м месте по объему импорта. В январе он составил 4,3%. Оставить ли Хвича Кварацхелия рубин? Статью под таким названием публикует информационное интернет-агентство SportAll. Дело в том, что некоторые иностранные футболисты не желали возвращаться в российские клубы, из-за начала войны в Украине. С того момента грузинские болельщики не перестают обращаться к полузащитнику «Рубина» Хвичи Кварацхелия с призывами покинуть казанский клуб. Однако, как сообщил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, пока этого не произойдет.
«Мы собрались с командой в первый же день и решили, что мы останемся вместе, пока нам ситуация это позволяет. Больше к этой теме не возвращались. Сейчас такое время, когда я рад возможности проведения матча. Мы должны демонстрировать все свои лучшие качества и недостатки на футбольном поле. Это очень важно, иметь возможность игрокам выходить на поле и демонстрировать уровень мастерства».
Позже пресс-служба казанского «Рубина» опубликовала интервью со своим полузащитником и членом грузинской сборной по футболу. Хвичи Кварацхелия, рассказав об усиленных тренировках, дал понять, что пока не задумывается об уходе из клуба. За последние месяцы он получил несколько травм и почти два сбора тренировался индивидуально.
«Тренируюсь в усиленном режиме, чтобы набрать нужную форму до начала второй половины сезона, чтобы весной принести команде максимум пользы. Сейчас я чувствую себя намного лучше, потому что медперсонал клуба провел прекрасную работу. В ближайшее время я продолжу лечиться и делать процедуры, чтобы быть готовым играть все 90 минут».
Кварацхелия не оставил без реакции события, развивающиеся в Украине, но ограничился в своем инстаграме фразой «Остановите войну. Мир». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.